«Высади меня вон у того бара», — сказал Харри. «У бара первой жертвы».
Катрина стояла за кулисами и рассматривала маленький пустынный островок, расположенный прямо в круге света. Островок представлял собой черную площадку с тремя стульями и столиком. На одном из стульев сидел ведущий программы «Воскресный журнал», который вскоре представит ее в качестве первого гостя. Катрина пыталась не думать о море глаз, готовых устремиться на нее. Не думать о том, как сильно бьется ее сердце. Не думать о том, что Валентин в данный момент находится где-то там, и хотя они никогда не были так уверены в том, что это он, ничего не могли сделать, чтобы помешать ему. Вместо этого она повторяла про себя инструкции Бельмана быть убедительной и уверенной, когда она будет говорить о том, что дело раскрыто, но преступник остается на свободе и существует вероятность того, что он сбежал за границу. Катрина посмотрела на выпускающего редактора с папкой в руках и в гарнитуре, стоявшего между камерами и морем глаз. Она прокричала, что до эфира осталось 10 секунд, и начала обратный отсчет. И совершенно неожиданно Катрине в голову пришла мысль об одной идиотской мелкой ерунде, случившейся раньше в тот же день. Возможно, мысль пришла от того, что Катрина устала и нервничала. А возможно, мозг просто отдыхал с помощью такой ерунды. Ведь то, на чем он должен сосредоточиться, велико и ужасно. Ерунда заключалась в том, что Катрина заскочила к Бьорну в криминалистический и попросила его поторопиться с анализом технических улик с лестницы, чтобы она могла воспользоваться результатами на телешоу для пущей убедительности. Вполне естественно, в воскресенье в криминалистическом отделе народу было немного, а те, кто там находился, занимались убийствами вампириста. Возможно, из-за пустоты в помещении ситуация выбила Катрину из колеи. Когда она, как обычно, зашла прямо в узкий кабинет Бьорна, перед его стулом стояла женщина. Да, она почти склонялась над ним. Во всей вероятности, было сказано или произошло что-то веселое, потому что и женщина, и Бьорн смеялись. Они повернулись в сторону Катрины, и она поняла, что женщина, эта недавно назначенная начальником криминалистического отдела, как ее там, Лиен. Катрина вспомнила, что когда Бьорн рассказал ей об этом назначении, она подумала, что девушка слишком молода и неопытна, и что должность должна была достаться Бьорну, или, точнее, Бьорну следовало согласиться на эту должность, потому что ему предлагали занять ее. Но в том ответе был весь Бьорнхольм. Зачем избавляться от довольно неплохого криминалиста, чтобы получить довольно плохого начальника? С этой точки зрения Фру или Фрёкен Лиен стала хорошим выбором. Катрина, во всяком случае, не слышала, чтобы какая-нибудь Лиен отличилась в профессиональном плане в полицейском управлении. Когда Катрина высказала свою просьбу об ускоренном проведении анализа, Бьорн спокойно ответил, что решать будет его шеф, потому что приоритеты расставляет она. И как ее там Лиен с как бы доброжелательной улыбкой сказала, что спросит у других криминалистов, когда они смогут закончить работу. В этот момент Катрина немного громче, чем надо, пояснила, что спросить недостаточно, что сейчас главным делом полиции является убийство вампириста, и что это понимают все, имеющие маломальский опыт. И будет не слишком хорошо, если с экрана телевизора ей придется сказать, что она не может ответить, поскольку новая начальница криминалистического отдела считает это дело недостаточно важным. И Берн Лиен, вот теперь она вспомнила ее имя, потому что оно было похоже на имя Бернадетт из «Теории большого взрыва», малышки в очках и со слишком большой грудью, ответила: «А если я дам этому делу приоритет, обещаете никому не говорить, что я считаю издевательство над ребенком в Акере и убийство чести в Стоунере недостаточно важными?» Катрина не поняла, что ее умоляющий тон — игра, пока Лиен не сказала нормальным, серьезным голосом: «Я, конечно, согласна, что это очень срочно, если это может помешать совершению новых убийств, брат. Но только это, а не ваше выступление по телевидению, может повлиять на мои оценки. Я свяжусь с вами через 20 минут, хорошо?» Катрина, брат, только кивнула и ушла. Она поехала прямо в полицейское управление, заперлась в женском туалете и смыла косметику, нанесенную перед поездкой в криминалистический отдел. Заиграла музыка заставки, и ведущий программы, прямо сидевший на стуле, еще больше выпрямил спину, разминая при этом мышцы лица при помощи преувеличенно широкой улыбки, которую, исходя из тематики программы, сегодня вечером ему использовать не придется. Катрина почувствовала, как в кармане брюк завибрировал мобильный. В качестве руководителя следствия, который должен быть постоянно доступен, она проигнорировала запрет на включенные телефоны во время всего прямого эфира. Пришло сообщение от Бьорна. Определили отпечатки пальцев с двери в подъезд Пенелопы. Валентин Ерцен. «Смотрю ТВ. Ни пуха, ни пера». Катрина кивнула стоявшей рядом девушке, которая повторила, что ей надо будет пройти к ведущему сразу после того, как она услышит свое имя и сесть вон на тот стул. Ни пуха, ни пера. Как будто она выходила на театральные подмостки. Но, тем не менее, про себя Катрина улыбалась. Харри остановился в дверях бара «Ревность» и сразу понял, что звук шумной толпы обманчив. Ведь если в кабинках, расположенных вдоль одной стены, никто не сидел, то он был единственным гостем заведения. А шум исходит из телевизора позади барной стойки, по которому показывают футбольный матч. Харри уселся на один из стульев у стойки и стал смотреть. «Бешикташ, Галатасарай», — улыбнулся бармен. «Турецкие», — сказал Харри. «Да?» — удрученно произнес бармен. «Интересуетесь?» «Не особенно». «Ничего. В любом случае, это просто сумасшествие. Если ты болельщик команды гостей, и твоя команда выиграет матч после игры, ты должен молнией нестись домой, если не хочешь, чтобы тебя застрелили».
«Дело в религиозных или в классовых различиях?»
Бармен прекратил протирать полулитровую пивную кружку и посмотрел на Харри.
«Дело в победе».
Харри пожал плечами.
«Конечно. Меня зовут Харри Холли. Я был старшим инспектором в отделе по расследованию убийств. Меня снова наняли в связи с Элисой Хермансон».
«Точно.
В одних свидетельских показаниях я прочитал, что в одно время с Элисой и ее кавалером у вас находился гость в ковбойских сапогах».
«Был такое».
«Можете рассказать что-нибудь о нем?»
«Вообще-то нет. Насколько я помню, он вошел сразу после Элисы Хермансон и уселся вон в той кабинке».
«Вы видели его?»
«Да, но не настолько долго и хорошо, чтобы дать описание. Как вы понимаете, кабинки отсюда плохо видны, а он ничего не заказывал до тех пор, пока внезапно не исчез. Они часто так поступают. Им кажется, что здесь слишком тихо. В барах так и происходит. Нужны люди, чтобы заманить других людей. Но я не видел, когда он ушел, и больше о нем не думал. И потом, ее ведь убили в собственной квартире, да?»
«Да».
«Вы считаете, что он мог проследить за ней до дому?»
«Такое возможно», — Харри взглянул на бармена. «Мехмед, не так ли?»
«Точно».
Что-то в этом парне инстинктивно нравилось Харри, и он решился вслух сказать то, что думает.
«Если мне не нравится вид бара, я разворачиваюсь в дверях, а если захожу, то покупаю что-нибудь, а не просто сижу в уголке. Он мог проследить за ней до этого места, а когда просчитал ситуацию и понял, что скоро она уйдет домой, причем без парня, он мог отправиться в ее квартиру и поджидать ее там».
«Правда? Больной человек. И бедная девочка. Кстати, о бедных. Вот парень, с которым она встречалась в тот вечер».
Мехмед кивнул на дверь, и Харри повернулся. Болельщики Галатасарая заглушили явление лысого полноватого мужчины в дутой жилетке и черной рубашке. Он подсел к стойке и с каменным выражением лица кивнул бармену.
«Пол-литра».
«Гейрселя?» — спросил Харри.
«Лучше бы нет», — ответил мужчина и глухо засмеялся, не меняя выражения лица.
«Журналист?»
«Полиция. Я бы хотел спросить у вас обоих. Узнаете ли вы этого мужчину?»
Харри положил на стойку бара копию фоторобота Валентина Ерцена.
«После этого он произвел несколько пластических операций на лице, поэтому включайте фантазию».
Мехмед и Селле изучили изображение. Оба отрицательно покачали головой.
«Кстати, забудь о пол-литре», — сказал Селле. «Я вспомнил, что мне нужно домой».
«Как видишь, кружка уже налита», — ответил Мехмед.
«Мне собаку надо выгулять. Отдай пиво полицейскому. Его, кажется, мучает жажда».
Ответьте на последний вопрос, Элли. В свидетельских показаниях говорится, что Элиса рассказывала вам о том, кто ее преследовал и угрожал мужчинам, с которыми она встречалась.